Дворцовый Хабиб просит высочайшего позволения войти!»
«Пусть заходит!»
Лекарь с порога пал ниц, и эмир раздраженно поморщился. Величие величием, но иногда надоедает, и время уходит впустую. Перевалив за третий десяток, эмир Салим стал чаще жалеть уходящее время.
«Вставай! Ты пришел сообщить мне о состоянии здоровья моей матушки?»
«Прозорливость великого эмира может сравниться разве что с его же мудростью. Да, я пришел поговорить с моим повелителем именно об этом. К сожалению, никаких улучшений в состоянии здоровья Нахид Хатун не происходит, и даже наоборот. Стеснение дыхания усиливается, разлитие черной желчи влечет за собой меланхолию, слабое выделение тела. Вдобавок, дозволит ли мой повелитель продолжить, ибо я сам не смею?»
«Продолжай, и ничего не скрывай, я хочу знать правду. Моя мать умирает?»
«Еще нет, мой повелитель, еще нет, но все к тому идет. И мое искусство здесь бессильно. Мне кажется, сиятельная Нахид Хатун просто устала от жизни. Ей скучно жить. Такое бывает».
«Я знаю. Думаю, ты прав. Можешь что-нибудь присоветовать?»
«Разве что чистый горный воздух и целебные источники Бекнеша, мой повелитель. Вряд ли они вернут вашей матушке волю к жизни, но могут заметно облегчить ее дыхание. Тогда появится надежда».
«Я понял, Хабиб. И поговорю со своей матушкой. Возможно, ей действительно стоит отправиться в горы. Опять же, путешествие хоть немного развлечет ее. А ты, — палец эмира уперся в грудь лекаря, — будешь ее сопровождать. Слава Творцу, здесь больше нет тяжело больных, так что твои ученики вполне управятся. Ступай».
Отпустив Хабиба, эмир Салим еще долго стоял в задумчивости. Похоже, неудачи поисков и хвори злодейки осадили крепость Нахид Хатун, приближая день сдачи. Даже стремление встретиться с удивительным Чангиром исчезло. Скажем честно, касыды Аль-Мутанаби распевали сейчас сотни певцов по всему эмирату, и отыскать среди них нужного, будь он хоть колдун, хоть святой, особенно если он действительно колдун или святой. Молва, словно весеннее половодье, мало-помалу вернулась в теснину дозволенного русла, опровергнув мрачные предсказания владыки ночи. И, пожалуй, хватит гонять стражников за призраком. Есть дела и поважнее. Приняв решение, эмир хлопнул в ладоши. Миг, и в залу вбежал юный гулям, ожидая распоряжений.
«Про указ эмирский слыхал?» Дюжий гончар аккуратно отставил в сторону готовый кувшин и сунул руки в лохань с мутной водой ополоснуть.
«Неглухой чай!»
Покупатель, медник с соседней улицы, придирчиво осмотрел кувшин. Не тот, что минутой ранее сошел с гончарного круга, другой, уже расписанный и обожженный. Кувшин явно глянулся меднику, но брать без торговли — обидеть мастера.
«Ну?» «Оттельну! 2 года ловили, а теперь вдруг на попятный. Небось, нарочно указ-то огласили. Вот поверит он, что минула опала, бросит храниться тут-то его и возьмут за шкирку».
«Болтун ты!» — усмехнулся гончар, отряхивая мокрые руки. «Он и раньше-то не больно хранился. Возьми ветер за шкирку. А так все верно. Зря, что ли, другим чангирам по куче монет отваливали, да с почетом отпускали. Думали, он клюнет, заглотит крючок. Нет уж, народ не обманешь, а его и подавно».
«Точно!» — медник не обиделся на болтуна. «Народ все видит. Нам-то он поет, а им шиш с бараньим жиром». И сменил тему. «А скажи-ка, уважаемый, во сколько ты ценишь этот простенький кувшинчик для воды?»
«Простенький? Для воды?» —
гончар воздел руки возмущения над головой гнева.
«Да в таком кувшине не стыдно подать лучшее вино на стол самому эмиру. Нет, ты посмотри, уважаемый, посмотри. Тут одной росписи на динар не считая».
Поэт, скоротав ночь в доме гончара, сидел никем не замеченный в дальнем углу двора, в тени приземистого аргавана, и с улыбкой слушал разговор. 2 года поисков минули, скрылись в бездне времени. Он мог уйти от преследователей в любой момент, открыв первый попавшийся ал-рибат, как хозяин дома открывает привычную с детства калитку. Однако поэт редко пользовался новым умением. Не раз его прятали от властей благодарные слушатели, не раз провожали задворками или тайными тропами в горах. Он и не мешал этим людям спасать его,
Они сами делали свой выбор. Сами решались укрывать беглеца от властей. Поэт был счастлив их свободой, счастлив чужим поступком. Счастлив. Он ничего не имел против эмира Салима и его слуг, но каждый раз, когда очередной гончар или красильщик спасал от погони незнакомого ему Ченгира, сердце поэта пело от радости. Он все-таки взял Кабир. Взял сам, как и хотел того, не мечом, но песней. Пора подводить итоги. В последние дни поэта все чаще необъяснимо влекли горы. Перевал Бек-Неш, славный целебными источниками и обилием ал-рибатов, которые поэт чуял даже отсюда. Это означало одно. Пора уходить. Пора. Рыжая кобылица зари, плеща гривой, стремительно неслась в небо. Еще скрытая за седыми от снега вершинами, она спешила подарить людям первые отсветы зарождающегося дня. Матушка эмира Салима, проведя ночь в обнимку с удушьем, наконец уснула. Уснул и пожилой Хабиб, до утра не сомкнув глаз, уложенный Хит-Хатун. Зато в соседних шатрах и около них вовсюду кипела жизнь. Спешили за водой служанки, разжигали огонь челядинцы, то и дело норовя ущипнуть девушек за тугие ягодицы. Результат всего ухаживания поражал разнообразием. От лукавого подмигивания до звонкой пощечины. Жизнь потихоньку вступала в свои права, подтягивалась, просыпаясь. И явление немолодого Чангира мало кого заинтересовало.
«Откуда взялся странничек?»
Повар у котла зевнул, пытаясь скоротать время беседы. «Пришел», — лаконично ответствовал Чингир, расчехляя свой видавший виды инструмент.
«Ну и шел бы дальше».
Повар без видимой причины охладел к пустым разговорам, но его перебила подошедшая сзади служанка.
«Чего ты человека гонишь, Низам? Видно же, не вор, не разбойник. Споет нам, чтоб работалось веселее. От твоей шурпы не убудет».
«Нашла время для песен», — напустился на девушку бдительный Низам. «Госпожа почивать изволит. Еще разбудит».
«Не разбудит. Ты тихонько, Чингир, ладно? А этого скупердяя не слушай. У него подружку один такой, как ты, увел, вот и злобствует».
Повар густо покраснел и заткнулся. Веселая песенка о влюбленном парне и упрямой красотке, отправившей парня на край света искать ей заморские подарки, взвелась над малахитовой зеленью луга, где был разбит лагерь, и работа, как ни странно, действительно пошла веселее. Чангир спел одну песню, потом другую, третью. Управясь со своими делами, слуги собирались вокруг, садились, слушали.
«А касыды Аль-Мутанаби знаешь?» —
с надеждой осведомился разом подобревший Низам, поднося гостю миску с дымящейся шурпой. Чангир не ответил, просто запел.
«Я любовью чернооких, упоением битв жестоких, солнцем, вставшим на востоке, безнадежно обольщен. Только мне влюбленный шепот, только мне далекий топот, уходящий из жизни опыт, только мне, кому ж еще?» «Еще!» — выдохнул повар, когда косыда кончилась, и последние отзвуки струн растаяли, разбились о каменные зубцы ближайших скал.
«Дай ты передохнуть человеку! Шурпа остынет. Ты ешь, Чингир, угощайся, а потом еще споешь».
Немедленно встала на защиту певца давешняя служанка. «Угу», — с набитым ртом кивнул певец. По всему было видно, человек успел изрядно проголодаться, и дважды упрашивать его отведать шурпы не пришлось. Почти сразу в шатре на Хит-Хатун раздался слабый возглас. Служанка бросила глазеть на певца, охнула, метнулась внутрь.
«Ну вот, разбудили-таки», — виновато пробормотал Низам. «Сейчас всем нагорит».
Он выразительно взглянул на Чангира, но тот не понял намека или сделал вид, что не понял. Сидел, шурпу наворачивал, аж за ушами трещало. «Добрая похлебка», — ухмыльнулся он, покончив с едой и вытирая руки о траву рядом с собой. «А нагореть — это вряд ли. Сами увидите». Словно в ответ на его последние слова, полог шатра качнулся, и доверенная служанка поспешила к костру.
«Светлейшая Нахит-Хатун желает слушать твои песни. Я проведу тебя в шатер, Чингир».
«Нужненные стихи пой,
мужнины, зашептали со всех сторон. А золотит, иди.
Нет, я отсюда петь стану, неожиданно возразил певец. И косыды не альмута наби, а рудаки.
Лучше делай, что говорят, зашептал Чангиру прямо в ухо вездесущий Низам. А кто такой этот твой рудаки?
Непоследовательно поинтересовался он. Его звали Адамом поэтов. Впрочем, это не важно. Нахид Хатун понравится, я знаю. Бродяга встал, и голос его сразу набрал силу.
Только раз бывает праздник, только раз весна цветет. Взор твой, Перри, праздник вечный, вечный праздник в сердце льет.
И людям у костра послышалось, что внутри шатра тихо ахнули.
Раз в году блистают розы, расцветают раз в году. Для меня твой лик прекрасный, вечно розами цветет.
Полог шатра качнулся, как от легкого дуновения ветра. Нахид Хатун стояла перед Чангиром, судорожно вцепившись непослушными пальцами в одну из шатровых растяжек. Вдова первого эмира Кабирского была далеко не молода. Время дурно обошлось с былой красавицей Хирбиди, а болезнь иссушила тело, сделав его легким, почти прозрачным, готовым, казалось, взлететь при первом же порыве ветра, чтобы умчаться прочь из этой обители скорби. И при взгляде на эту осень, на тихую пору увядания щемилось сердце, а к горлу подступал комок. Поэт на миг запнулся, не в силах оторвать взгляда от женщины у шатра. Потом губы его шевельнулись, беззвучно, рождая слова, слышные лишь двоим.
«Только раз в году срываю я фиалки в цветнике, а твои, лаская кудри, потерял фиалкам счет».
«Мерзавец! Червяк! Дождевой червяк! Проходимец!»
Слуги застыли с раскрытыми ртами, не понимая, что происходит и что им теперь делать. «Да, да, Нахид, еще, еще, кто я? Только раз в году нарциссы украшают грудь земли, а твоих очей нарциссы расцветают круглый год».
«Собачий сын».
«Еще».
«Мучитель».
«Кипарис, красавец гордый, вечно строен, вечно свеж, но в сравнении с тобою он горбун, кривой урод».
«Палач».
«Еще, о, еще».
«И еще, еще, еще ты поэт. Ты мой муж, Абу-Таиб аль-Мутанаби. Где же ты шлялся столько лет, изверг?»
«Ты сказала. Теперь я твердо знаю, кто я такой. И важно ли, где я был все эти годы? Пойдем. Нам пора». Застыв идолами поклоняться, коим грех, слуги молча смотрели, как бродяга осторожно обнимает плечи светлейшей матушки эмира Салима, как они идут прочь, дальше, дальше по зеленому лугу. И вот луговина пуста. Чудо! Лишь повар Низам успел заметить. Перед самым исчезновением на том краю луга встал призрак. Зыбкий силуэт высокого старца в накидке цвета шафрана. Старец улыбался, и у его ног курилась жаровинка в форме то ли краба, то ли солнечного диска с лучами.
«Помилуй нас, Творец! Что мы скажем миру?» — потрясенно шепнул Низам побелевшими губами.
Доверенная служанка вдруг со всех ног бросилась в царский шатер, и мгновением позже оттуда раздались ее причитания. Зря. Впрочем, ведь служанке, покойной Нахид Хатун, никто никогда не говорил, что мертвых не существует. Совсем.